Город дорог. Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Всем добрый день, меня зовут Александр Капков, и это программа «Город дорог». Всех рад приветствовать традиционно по четвергам. Мы уделяем 25 минут вопросам транспорта городского и всему тому, что с ним связано. Делаем это, как всегда, с экспертами, людьми в крайней степени осведомленными. И сегодня я рад представить вам, прежде всего, Алину Бесимбаеву. Алина, здравствуйте.
Верно, да.
Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. И мы еще ожидаем Александра Лукина. Это заместитель руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике. Он с минуты на минуту будет. И вот этот как раз титр «Конкурентная политика» выводит меня на то, что мы сегодня будем разговаривать о торговле в метро. Тему, которую мы уже обсуждали, возьмем еще раз, потому что, я так полагаю, Алин, она выходит сейчас на какую-то финишную прямую, да? Что это значит?
По крайней мере, часть выходит на финишную прямую. Ну, во-первых, здравствуйте.
Да.
Поздороваться со всеми слушателями. А во-вторых, да, я хочу сказать, что вчера как раз у нас были объявлены аукционы на 75 лотов, которые, в общем-то, достаточно долго ожидало в первую очередь бизнес-сообщество, в первую очередь те предприниматели, которые сейчас уже торгуют в метро, либо хотят начать
сейчас торговать. Сейчас кто уже торгует? Уже какие-то лоты были разыграны?
Нет, смотрите, у нас давайте сделаем шаг назад и напомним вообще, как все начиналось.
Да.
У нас исторически с 90-х годов сложилась такая конъюнктура рынка в метрополитене, что... было 3-4 крупных арендатора, которые дальше впоследствии сдавали все это в субаренду.
Да.
Таким образом, доход метрополитена был достаточно низким, потому что цена аренды была 8 тысяч рублей за квадратный метр в месяц, а цена у субарендаторов была...
15-20.
Ну, нет, она была не 15-20, она была 30-40 и выше даже, тысяч рублей за квадратный метр, в зависимости,
3-4 раза больше, да.
В зависимости от станции.
Угу.
Да, соответственно, после того, как мы начали программу благоустройства перехода вестибюлей, начались ремонтные работы, мы, в общем-то, были вынуждены отчасти прекратить ту модель, которая была, и начать ее, ну, скажем так, видоизменять.
Ну, отчасти что значит? Вы прекратили контракты вот с теми двумя-тремя крупными арендаторами, которые были? Или только некоторые контракты закончились?
Поскольку ремонты у нас начались не на всех станциях, а только на половине станции, в общей сложности это 88 станций, мы, соответственно, прекратили контракты или договоры, соответственно, с теми предпринимателями, с теми арендаторами, которые на этих станциях непосредственно были.
Да.
А с ними они прекращены.
Хорошо.
Соответственно, для того, чтобы теперь нам заново организовать какую-то торговлю, безусловно, нужно сделать это открыто и сделать через механизм аукционов. Других механизмов у нас просто нет. Соответственно, эти аукционы все достаточно долго ждали, и сейчас вот по первым 30 станциям мы эти аукционы вчера объявили. Можно будет, соответственно, естественно, подавать заявки и так далее, и закроются аукционы 18 мая, будут подведены итоги, после чего, соответственно, будут определены победители.
Мне так хотелось бы сейчас поговорить про аукционы, но я думаю, что это не ваша тема, да?
Ну, мы можем вкратце об этом поговорить, безусловно, какие-то вещи...
Меня вот просто как человека, я бы сказал, знаете, не эксперта, а какого-то современника, скажем так, интересует вопрос, а где гарантия того, что все эти 75 аукционов не выиграют все те же 2-3 компании, о которых вы говорили, и дальше не передадут в субаренду за цену в 3-4 раза дороже, чем они берут у метро?
Ну, первая гарантия в том, что, во-первых, у нас прописано сейчас в договоре четко о том, что субаренда, или, точнее говоря, передача прав на реализацию там торговой деятельности третьим лицам невозможна. То есть таким образом у нас юридически прописано, что это невозможно. Дальше, если они будут это делать, то будет просто нарушение, и, в общем, мы можем легко расторгаться с ними. Это главное. Второе, соответственно, мы специально проводим это на площадке тендерного комитета Департамента конкурентной политики, чтобы не было каких-то ненужных разговоров и так далее, что это метрополитен, что это там провел такой вот самостоятельно между собойчик какой-то. Все это делается открыто. Более того, мы, в общем, достаточно долго звонили во все колокола и всем очень долго рассказывали и делали горячую линию. И, в общем, в общей сложности у нас около 5000 предпринимателей получили консультации либо по телефону, либо персональные консультации на тему того, как участвовать правильно в этих аукционах.
Ну, 5000 это не те 5000, которые выиграют эти аукционы, правильно?
Ну,
Александр Лукин к нам присоединяется. Александр Викторович, здравствуйте. Еще раз напомню, заместитель руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике. Мы с Алиной обсуждаем как раз момент именно аукционный. Она рассказала некоторым образом, как это было устроено ранее, и сейчас какие новые введения ввели. Учитывая вот некоторое уточнение, конкурентная политика, конкуренция большая в этом сейчас сегменте. Вот на 75 лотов сколько претендовало бизнесов
Ну, надо, наверное, подчеркнуть, что заявочная кампания началась только с сегодняшнего дня, и говорить о конкуренции именно на этих торгах, наверное, можно будет к окончанию заявочной кампании, которая завершится 13 мая. В целом, если мы говорим про нестационарные торговые объекты, которые в том числе востребованы и интересны субъектам малого предпринимательства, то это, конечно, конкурентные торги, это интересные для субъектов малого предпринимательства объекты. Если, например, говорить про опыт предыдущего года, когда город продавал право или сдавал право ведения торговой деятельности в объектах нестационарной торговли, то такой показатель конкуренции, это в среднем 5 участников на один лот составляло. Если мы говорим про текущую заявочную кампанию, вот то, что говорила как раз Алина, то в течение заявочной кампании до 13 мая мы планируем провести несколько мероприятий для бизнеса, где расскажем порядок, условия участия в торгах. Они для нас, для нас и для бизнеса стандартны. Это как торги, которые сейчас инициатором которым является метрополитен, так и другие объекты нестационарной торговли. Они все проводятся по единому стандарту, по единым правилам, чтобы облегчить порядок участия для желающих, для претендентов. Если мы говорим про информационное наполнение, то оно также... Важно подчеркнуть, что вся информация, она равнодоступна для участников торгов. То есть вся необходимая информация, она у нас размещается на инвестиционном портале и на площадке, где объявляются непосредственно и проводятся сами процедуры. И в течение заявочной кампании любой претендент может ознакомиться с документацией об аукционе, с дополнительной документацией. А также...
Давайте так, я сейчас просто прерву такое огромное-огромное... Огромный поток информации. Аукционы стали чище, прозрачнее, и это все, естественно, на пользу бизнесмена.
Давайте так, документация сейчас таким образом сформирована, что она, в общем-то, на наш взгляд, понятна, прозрачна и комфортна для понимания бизнесменов.
Это то, чего не хватало ранее.
Более того, у нас появилось, в принципе, совершенно прозрачное понятие, например, такое, как комплексная специализация. Это то, о чем нас просили бизнесмены, те самые.
Что
основная
это значит?
Идея заключается в том, что если раньше для того, чтобы поменять специализацию, согласно тому постановлению, как оно было прописано, нужно было ходить там кругами, долгими.
То есть это если я раньше продавал колготки, а теперь хочу цветы продавать?
То есть, например, перед Новым годом я продавал игрушки, а теперь Новый год закончился, елочный, да, и теперь я хочу продавать колготки, да, соответственно, к весне. Раньше нужно было полгода на это потратить в общей сложности. Ну, от 3 до 6 месяцев, то есть там достаточно длительный процесс был, что, в общем, делало его абсолютно ненужным и неинтересным. Соответственно, сейчас для метрополитена мы сделаем на комплексную специализацию. Она упрощенная. А человек, если хочет поменять специализацию, перестать торговать игрушками, он подает письмо в метрополитен, официальный запрос, в течение 7 дней ему отвечают. Если, соответственно, это не противоречит, не знаю, списку, это не алкоголь, не пиротехника и так далее, он может, соответственно, легко это сделать, никаких противоречий у него не возникнет.
Слушай, напомните, пожалуйста.
Это очень сильно упростит.
Напомните еще, пожалуйста, за коль уж мы заговорили про алкоголь и пиротехнику, что еще мы не увидим там 100%?
Ну, из того, что не увидим, в первую очередь, это пиротехнические изделия, это алкоголь, это табак и это скоропорт. Под скоропортом понимается, соответственно, фрукты, овощи и рыбная, мясная гастрономия, в первую очередь.
Все остальное, в принципе, будет в доступе, какие-то, все то, что мы привыкли видеть.
Ну, есть еще, например, такой нюанс, который мы ввели, и мы считаем, что он очень правильный. Может быть, он такой немножко эстетическо-технический характер носит. Мы, соответственно, сейчас прописали таким образом, что вся одежда может продаваться только в торговых точках размером от 10 квадратных метров.
Такие
и в которых, соответственно, есть примерочные. Небольшая, потому что в противном случае у нас бывали часто случаи такие, вы сами ходите, может быть, в метрополитене и видите в переходах до сих пор, когда совершенно маленькая точка, типа киоск, продают какие-то, не знаю, нижнее белье, например, или там юбки и так далее. Люди стоят, меряют прям в переходе все это.
Я не натыкался, конечно, но это
мешают и другим пассажирам, и самим себе, может быть, никакой дискомфорт испытывает. Поэтому мы ввели вот такое вот ограничение в том числе. Да, такие точки будут.
Такие площадки есть, их достаточно много, то есть тем, кто будет продавать одежду, не нужно будет за них бороться, там, я не знаю.
Ну, бороться, безусловно, придется, потому что мы предполагаем, что
вы понимаете, если такая точка одна, это одна борьба. А если таких точек из 75 лотов хотя бы 15, то это уже совсем другое дело.
Таких точек будет достаточно, да.
Хорошо. Интим-товары, вот вы сказали, нижнее белье, это все равно там же будет?
Ну, у нас прописано достаточно четко специализация, что это такое. Там не прописано, что интим-товары есть и разрешены к продаже.
Ну, извините, я говорю открыто, но просто мы заходим в метро и все это видим. Это и есть. Какие-то вот эти точки, которые, мне кажется, не всегда.
Вы знаете, ну, честно говоря, я не видела в метро интим-товаров, честно говоря. Да, это вы где-то в определенных станциях ходите.
Это вы где-то не там ходите.
Где-то не там ходите, да.
Хорошо.
Перечень достаточно большой, но все-таки он ограниченный. То есть надо подчеркнуть, что комплексная специализация — это не все, что угодно. Это все-таки то, что указано в перечне. И с этим перечнем можно ознакомиться в документации об аукционе. И перечень конечный и ограниченный.
Да, он огромный, на самом деле, перечень, но он конечный.
Алина, я вот Александру напомню, сейчас перед эфиром я назвал компанию, которую на каждом переходе можно встретить, и вот Сотый, мне кажется, тоже про них спрашивает, правда, без названия, я тоже не буду его говорить, спрашивает, а выпечка? И все сразу вспомнили, что это за выпечка, которую можно везде, по-моему, встретить. На выпечку есть какие-то ограничения?
На выпечку нет у нас ограничений, то есть, в принципе, мы предполагаем, что в метрополитене в переходах можно будет покупать и напитки, и снеки, и какую-то выпечку, которая, безусловно, должна быть там в соответствии с санитарными правилами выложены, и мы это будем контролировать.
Давайте проведем небольшое голосование.
Давайте.
Да? Я к слушателям обращаюсь, вы очень много мне пишете. Прежде всего, мне интересно, знаете, выпечка, про договоры, про аукционы все интересует. Давайте глобальный вопрос поставим. Вы вообще покупаете что-то в переходах московского метрополитена, что бы то ни было? Меня сейчас не интересует, что. Если вы покупаете, да, 134-21-35 тогда вы набираете. Журналы, зарядку, не знаю, USB-кабель, тот самый пирожок с вишней или какие-то там водичку или еще что-то. Мы все здесь учитываем. Да, покупаю 134-21-35. И я здесь отмечу, что под этим ответом, ну, мы будем понимать необходимость этой торговли в принципе в переходах московского метрополитена. Еще раз коротко. 134-21-35, да, покупаю. Код Москвы 495. 495-134-21-36, нет, не покупаю. Под этим ответом подразумевается ваше недоверие в принципе к торговле и к тем товарам, которые предлагаются в переходах московского метрополитена, что бы это ни было. Цветы, то же самое, та же самая одежда и все-все-все, что там продается, вы сами, я думаю, лучше меня знаете, каждый день видите. 134-21-36, нет, не покупаю. Еще раз коротко. Да, покупаю 134-21-35, нет, не покупаю 134-21-36. И там код 495.
Ну, я думаю, интересно будет посмотреть результаты, конечно, но мы со своей стороны тоже такие исследования проводили, безусловно, прежде чем принять
решение. Ой, ладно, исследования, вы что-нибудь точно, покупали, точно. Ответьте сами вот.
Я лично колготки покупаю иногда.
Так, Александр.
Обязательно.
Журналы. Тоже колготки?
Нет. Журналы, газеты, то, что встречается, ну, то, что необходимо, утром можно ознакомиться, пока добираешься до работы.
А поесть? Я честно, я пару раз водичку покупал.
Ну,
поесть.
Давайте так,
вот у меня
еще раз, мы же хотим
еде.
Поменять все-таки формат метрополитена.
Да, но вот сейчас я как раз и говорю,
поменять формат торговли. У вас сейчас нет доверия, но наша задача сделать так, чтобы после того, как мы поменяем, доверие появилось, да? Соответственно, если мы достигнем этого, и там через год с вами встретимся, вы скажете, что покупаете, значит, достигли результата. Если нет...
Возможно, возможно.
То есть наша такая вот цель, чтобы у нас торговля стала цивилизованной, чтобы, соответственно, и внешний вид этих точек, и, соответственно, внутреннее их наполнение, ассортиментная политика, оно было соответствующим. И мы для этого, в общем-то, выделяем и группу людей, которые будут постоянно контролировать исполнение договоров, качество товаров там, и так далее.
Слушайте, ну вы помните прекрасную историю о закупке Москвой павильонов для торговли на улице? Люди там ходили, спрашивали, а есть ли отопление, есть ли то. При этом довольно серьезная была стоимость этих самых павильонов закупочная. Здесь как устроено? Есть ли там, не знаю, какая-то зона отдыха для продавца, это предусмотренное или нет. Какое-то отопление, либо, может быть, центральные коммуникации, люди работают по 8 часов, а то и больше, им нужно сходить в туалет, простите. И плюс, соответственно, если раньше стоимость была от метрополитена, вы называли 8 тысяч рублей, да, за метр?
8 тысяч, она была для арендаторов. Для субарендаторов она была там 25, 30, 40 тысяч.
Мы понимаем, да.
Но говорить о конечных...
Я сейчас говорю именно о том, какую стоимость выставляет метрополитен. Поменялась ли она?
Метрополитен будет выставлять стоимость от 6,5 до 10 тысяч рублей за квадратный метр в месяц, соответственно. И это зависит сейчас от пассажиропотока. То есть, в первую очередь, мы привязались к пассажиропотоку, потому что, может быть, ситуация такая, что торговая площадь на станции Домодедовская, которая не в центре, может быть, интереснее, чем на Достоевской, которая в центре.
Да, да, на Достоевской никого, а там все в аэропорт едут.
Да, абсолютно.
Едут.
Ну, Домодедовская вряд ли, но, тем не менее, там гораздо больше людей, там большой микрорайон, там так далее, да. Таким образом, от 6,5 до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Это будет начальная цена аукциона, которая, естественно, может расти.
Да, хорошо. Метрополитен, ну, я сейчас спрашиваю именно о стоимости, которую выставляет метрополитен. Он ее не повысил, даже немножко занизил. Я возвращаюсь к павильонам. Они как-то конструктивно меняются, они становятся лучше, теплее, комфортнее. Что с ними?
Ну,
либо просто привлекательнее.
Во-первых, все павильоны будут возведены метрополитеном. То есть они все будут единообразные, одинаковые, с аккуратными, чистыми витринами. Во-вторых, у нас прописан к каждому договору приложен так называемый дизайн-код. То есть, в принципе, там будет прописано, уже прописано, каким образом можно оформлять витрину. То есть, чтобы не было вот этого вот хаоса, визуального мусора и так далее. И пассажирам было комфортно воспринимать информацию и видеть чистые витрины перед собой. Для всех одинаково чистые, скажем так, да. Соответственно, для этого сделан вот этот вот дизайн-код, который предлагается к договорам. Что касается непосредственно продавцов, которые там будут вот торговать, будет ли у них отопление или нет. Нет, к сожалению, отопления, конечно, не будет. Мы не можем этого обеспечить. А что касается...
Но это чисто технический момент, который в переходе не предусмотрен.
Чисто технический момент, который сложно обеспечить в переходе, да. Тем не менее, с точки зрения там, электроэнергии и так далее, все это там будет. А туалеты мы тоже не можем обеспечить в переходах, но у нас сейчас есть туалет, как вы знаете, на каждой станции, возле каждой станции, практически наверху. То есть всегда можно выйти.
Ну, это уже их проблема. Хорошо, хорошо. Я напомню наше голосование еще раз коротко. Вы покупаете что-то в магазинах переходов московского метрополитена? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Александр.
Кстати, вот наше исследование, я все-таки скажу, что они показали, что 75% людей, в общем-то, покупают что-то и заинтересованы в том, чтобы торговля метро продолжилась. После этого мы приняли решение о том, что имеет смысл продолжать ее. Потому что базово, когда мы начали ремонт переходов, у нас, в общем-то, была мысль о том, что в первую очередь метрополитен для пассажиров, и, в общем-то, с 90-х годов пассажиропоток сильно поменялся, и зачастую торговые точки, они просто мешают ходить. Поэтому мы, когда, соответственно, сейчас делали конструкцию всех этих торговых точек и думали о их схеме размещения, мы, конечно, всегда держали в голове и в первую очередь применяли те строительные нормы, которые рассчитаны на тот пассажиропоток, который сейчас есть. Вот. Но, в общем, смогли разместить определенную площадь, особенно с учетом новых станций.
Александр, люди заходят и, выигрывая аукцион, заходят в магазин на год, на два, на три. Когда они оттуда выйдут, когда они дадут место другим бизнесменам зайти и там делать свои деньги?
Ну, в рамках 26-го установлен единый срок, на который заключается договор на право ведения торговой деятельности. Этот срок составляет 5 лет. И для всех объектов нестационарной торговли по итогам торгов с победителем заключается договор, который также является частью документации, с ним можно ознакомиться, на 5-летний период.
Мне кажется, что это много.
Нет? Это немного, знаете как, опять-таки, мы вели в том числе беседы и с предпринимателями, и основная тенденция, что, наоборот, нужно делать длиннее. 5 лет – такой разумный компромисс, скажем
нет,
так.
Нет, ну для бизнесмена понятно,
можно
почему он хочет
почему?
Длиннее.
Потому что, конечно же, когда он заходит в какой-то бизнес, он инвестирует какие-то деньги, он эти деньги должен, ну, в первую очередь, там, отбить и дальше что-то заработать. Соответственно, 5-летний срок позволяет как раз, ну, какое-то инвестиционное планирование делать среднесрочное и понимать, что ты заработаешь, что тебя завтра не...
Нам кажется, что, понимаете, люди, которые торгуют там, ну, хотя бы те, кто выигрывают аукционы, они представляются там какими-то небожителями. Они зарабатывают огромные деньги с 5 квадратных метров в одном переходе, потому что огромное количество пассажиров и всего остального, и поэтому хочется их как-то немножко приструнить и сказать, ну, вот год и все.
Слушайте, ну, во-первых, это же обывательский взгляд. Во-вторых,
да,
если...
Да, да, ну, конечно. Если... Это как озолочение тех, кто владеет шиномонтажем осенью и весной.
Во-первых. Во-вторых, если мы понимаем, что они соответствуют условиям договора, предоставляют качественную услугу или качественный товар, и, соответственно, зашли на аукцион и дали максимальную цену, зачем мы должны постоянно этот рынок менять и постоянно его каким-то образом реорганизовывать? То есть, в принципе, если метрополитен, пассажир... А торговец друг друга удовлетворяет, зачем постоянно это вот движение?
Ну, понимаете, этом... ну, когда ты знаешь, что тебя могут в любой момент выселить, да, так. Ты знаешь, что у тебя отчетный период год, ты стараешься быть шелковым.
Вы знаете, у нас договоры прописаны идеальным. Таким образом, договоры прописаны, и условия в договорах прописаны таким образом, что, в общем-то, торговцы вынуждены будут быть, ну, не шелковыми, но дисциплинированными весьма. Потому что прописана и система штрафов за достаточно, ну, большое количество нарушений, да, и прописаны, соответственно, условия расторжения в случае несоблюдения договоров. В общем-то, если мы говорим, что договор на 5 лет, не значит, что его нельзя расторгнуть, если не соблюдаются какие-то условия этого договора.
И пожаловаться.
И это очень важно, конечно. На самом деле, что на этапе аукционов здесь никаких требований к участникам дополнительных не предъявляется, кроме задатка. И поэтому попробовать, и кто считает, что там участвуют только небожители, попробовать может поучаствовать в аукционе, в принципе, каждый. Никаких дополнительных затрат, кроме как получить ЭЦП, аккредитоваться на площадке, в чем может помочь там информационный киоск, который у нас действует в каждодневном режиме.
Еще раз напомните контакты, это, я думаю, для бизнесменов будет полезно, если они хотят принять участие, какой-то телефон, адрес.
InvestMoscow.ru – это единый инвестиционный портал города Москвы. Там можно найти контактную информацию менеджеров, которые проконсультируют, помогут с получением и аккредитацией на площадке, но это никаких сложностей, помогут оформить заявку и подобрать интересный лот. И здесь важно, что на этапе аукциона никаких ограничений для участников, в принципе, не существует. А договором, который заключается по итогам торгов, вот это, о чем Алина говорила, строго прописывается те моменты, те условия, которыми в ходе своей деятельности должны руководствоваться и которым должны предприниматели исполнять. И в соответствии с ними договор может быть расторгнут.
Пассажиры, мне кажется, хотят принимать тоже участие в этом, и им важно знать, если такое есть, куда они могут пожаловаться, обратиться, если вдруг им не нравится тот или иной киоск, и они хотят, чтобы хотят, выходя из метро вечером, идя домой, больше не встречать этих хамоватых людей, которые продают втридорога какие-то продукты.
Слушайте, для того, чтобы жаловаться пассажирам вообще, автомобилистам, кому бы то ни было, у нас же сейчас есть единый контакт-центр, да, 539-5454. 3210, если звонить с мобильного телефона.
Но они будут услышаны.
Конечно.
Да,
безусловно.
Это же главное.
Дальше у нас
можно.
Есть транспортный портал transport.mos.ru, у нас есть сервисный центр первый, московский транспорт на Старой Басманной улице. То есть, в общем-то, у нас есть три канала. Хочешь, можешь прийти рассказать вживую, хочешь, можешь позвонить, хочешь, можешь написать. И они будут услышаны абсолютно точно, потому что все заявки сейчас у нас контролируются.
Какая-то проверка, если нарушения какие-то есть, то это может быть причиной для разрыва контракта.
Однозначно, да, конечно.
Еще раз напомню, у нас буквально несколько минут осталось до конца программы. Наше голосование. Вы покупаете что-либо в магазинах переходов московского метро. 134-21-35. Да, покупаю. 134-21-36. Нет, не покупаю. И там код Москвы 495. Совсем немного осталось до подведения итогов. Заключительный вопрос, наверное. Планируется к какому времени полный ремонт всех переходов метро? И, грубо говоря, мы можем сказать, что все переходы отремонтированы, все палатки, все магазины выглядят едино, красиво и здорово.
Ну, сейчас у нас ремонтные работы идут на 84 станциях, а на 30 из этих станций они практически находятся в завершающей стадии, либо уже там близки к завершению, либо завершены. А, соответственно, по остальным станциям, 54, где уже идет ремонт, эти работы должны быть завершены в срок до конца августа-сентября. И, соответственно, по мере их завершения оставшиеся станции также будут выноситься, торговля на оставшихся станциях будет также выноситься на аукционы. А что касается второй части ремонта, то есть всего в метрополитене у нас более 200 станций уже, и там, где нуждается переход в ремонте, то есть это получается еще дополнительно к этим 84, еще около 80 станций. Это у нас второй этап благоустройства, это уже будет, безусловно, в следующем году.
А такое пояснение небольшое, в самом начале, мне кажется, нужно было задавать этот вопрос, но тем не менее, количество торговых площадей в связи с ремонтом увеличивается, уменьшается, либо сохраняется? То есть нет такого, что, допустим, в каком-то переходе полностью ликвидируют?
Смотрите, например, в вестибюлях мы полностью ликвидируем торговлю. То есть, например, раньше на вестибюле
там было?
Цветной бульвар, там были какие-то точки, вспомните, если там были.
Автоматы помню.
Ну, кроме какие-то. Автоматов были какие-то точки, связанные там, может, с аптеками, если
касса,
я правильно помню, или с
театральные.
Едой и так далее, да? А речной вокзал, например, тоже там вестибюль. Сейчас мы из вестибюля убрали полностью торговые точки по причине того, что там очень большой пассажиропоток, который, в общем, на самом деле...
Не для этого
вестибюль. Не для этого, да, вестибюль. В переходах по старым станциям, соответственно, частично площади сократились, но за счет того, что на новых станциях, там, где не было торговли, мы эту торговлю организуем, то есть там переходы
общее
шире,
количество.
И они, собственно говоря, позволяют это сделать, общее количество даже увеличится площади. То есть у нас, если брать, соответственно, вот по этим первому этапу 84 станции, у нас будет около 8800 метров, а, соответственно, до благоустройства это было 6900. То есть получается, что количество площади увеличится за счет как раз новых станций.
Сейчас...
Но на старых станциях мы подсократим, конечно.
Да, напомню еще раз, 75 лотов уже доступны для вашего внимания, для вашего, естественно, касается бизнесменов, потому что я вот вижу, Дмитрий Борисович спрашивает, какие документы уже нужно предоставлять ККП для аукциона. Все контакты мы вам сегодня дали, простите, уж не успеем сделать это еще раз, все порталы готовы, звоните, там вам расскажут, как и чего. Я же обещал вам подвести итоги голосования, они таковы, 43% говорят, что готовы что-то покупать, готовы, в смысле, они покупают и сейчас, никаких претензий не имеют, и 57% говорят, что нет, мы не покупаем там ничего, и, как я говорил ранее, видимо, есть некоторое недоверие к продуктам и ко всему остальному, у каждого свои причины. Еще раз благодарю наших гостей, это Алина Бесимбаева. Алина, спасибо вам большое, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, и Александр Лукин. Александр Викторович, спасибо и вам спасибо. Тоже большое, заместитель руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике. Меня зовут Александр Капков, всем счастливо, пока.
Город дорог.